14. Пора подробнее рассказать о Лиз Даттон. Это важно. Вы скоро поймете. Она была одного роста с мамой, 5 футов 6 дюймов,
168 сантиметров,
с черными волосами до плеч, когда они не были собраны в строгий хвост, одобряемый полицейским начальством, и отличной фигурой, которую мальчики в нашем 4-м классе называли «отпадной», будто знали, о чем говорят. У нее были замечательная улыбка, серые глаза и теплый взгляд. Если только она не злилась. Когда она злилась, ее серые глаза становились холодными, как дождливый ноябрьский день. Она мне нравилась потому, что могла быть заботливой и внимательной, как в тот раз, когда у меня пересохло в горле, и она принесла мне стакан с Кока-Колой из Бургер Кинга, о чем я даже и не просил. Мама вообще ничего не заметила, она была слишком сосредоточена на подробностях сюжета последней, не написанной книги мистера Томаса. Иногда, когда Лиз приходила к нам в гости, она дарила мне игрушечные машинки для моей постоянно растущей коллекции, и мы с ней неоднократно в них играли, вместе ползая по полу. Иногда она обнимала меня и трепала по волосам. Иногда щекотала меня, пока я не просил ее остановиться, потому что боялся описаться от смеха, что она называла «палить трусы». Она мне не нравилась, потому что я не раз замечал, особенно после поездки к брусчатому коттеджу, как она изучающе на меня смотрит, как на букашку под микроскопом. В такие моменты в ее серых глазах не было теплоты, и она постоянно пеняла мне за беспорядок у меня в комнате, хотя маме мой беспорядок вроде бы не мешал. Лиз говорила: «Мне больно на это смотреть», или «Ты и так всю жизнь и проживешь в бардаке, Джейми». И еще Лиз считала, что я уже вырос из того возраста, чтобы спать с ночником, но эту дискуссию мама пресекла сразу. Она просто сказала: «Отстань от него, Лиз, он сам откажется от ночника, когда будет готов». Что мне не нравилось больше всего? Она отнимала у меня изрядную долю маминого внимания и любви, которые раньше доставались мне одному. Гораздо позже, уже на 2-м курсе, когда я прочел труды Фрейда на занятиях по психологии, мне стало понятно, что в детстве у меня был классический случай фиксации на матери, и я рассматривал Лиз как соперницу. Ну да, разумеется, я ревновал. И у меня были причины для ревности. Отца у меня не было никогда, я даже не знал, кто он нахрен такой, потому что мама ничего о нем не рассказывала. Позже я выяснил, что на это имелись веские причины, но в то время я знал только то, что «мы с тобой, Джейми, вдвоем против целого мира». В смысле, пока не появилась Лиз. Также не следует забывать, что и до появления Лиз мама не принадлежала мне целиком, потому что ей надо было работать и спасать агентство после того, как они с дядей Гарри пострадали от Джеймса Маккензи. Меня жутко бесило, что мы с ним тёзки. Мама вечно копалась в отбросах в поисках золота, надеясь отрыть еще одну Джейн Рейнольдс. Я бы сказал, что в тот день, когда мы ездили к брусчатому коттеджу, мои симпатии и антипатии к Лиз Даттон распределялись примерно поровну, и симпатии даже слегка перевешивали, как минимум по 4 причинам. Игрушечные машинки — это все-таки не кот чихнул. Сидеть на диване между мамой и Лиз и смотреть «Теорию большого взрыва» было весело и уютно. Лиз нравилась маме, и я хотел, чтобы она нравилась и мне тоже. Лиз сделала маму счастливой. Поначалу. Позже. Опять это слово. Уже не особо. То Рождество было классным. Я получил очень крутые подарки от них обеих. Мы втроем пообедали в китайском ресторане, но пообедали рано, потому что Лиз надо было на дежурство. «У преступности выходных не бывает», — сказала она. А мы с мамой поехали на парк-авеню, в гости к мистеру Беркетту. Когда мы переехали, мама поддерживала с ним связь, и мы регулярно его навещали. «Потому что ему одиноко», — сказала мама. «И почему еще, Джейми?» «Потому что он нам нравится», — ответил я, и это была чистая правда. Мы устроили рождественский ужин у него дома. На самом деле не то чтобы ужин, а просто сэндвичи с индейкой и клюквенным соусом из Забара. Потому что дочь мистера Беркета жила где-то на западном побережье и не смогла приехать к отцу в Нью-Йорк. Подробности о его дочери я узнал позже. И да, еще потому, что нам нравился мистер Беркет. Как я уже, наверное, говорил, я называл его мистером Беркетом, хотя он был профессором. Теперь почетным профессором, что означало, как я понимал, что он уже вышел на пенсию, но по-прежнему имел право преподавать свой предмет — английскую и европейскую литературу. Однажды я опрометчиво назвал ее «Литрой», и мистер Беркет поправил меня, разъяснив, что слово «литра» произносится с ударением на первый слог и употребляется только в жаргоне пьяниц в сочетаниях типа «взял пол-литру». Даже без фаршированной индейки и только с морковкой в качестве овощного гарнира ужин был замечательный. А потом мы обменялись подарками. Я подарил мистеру Беркету снежный шар для его коллекции. Позже я узнал, что это была коллекция его покойной жены, но мистер Беркет обрадовался подарку, поблагодарил меня и поставил мой шар на каминную полку к остальным снежным шарам. Мама подарила ему книгу «Весь Шерлок Холмс», новое аннотированное издание, потому что когда-то он вел спецкурс под названием «Детективы и готика в английской беллетристике». Мистер Беркет подарил маме кулон, который, как он сказал, принадлежал его жене. Мама стала отнекиваться и говорить, что кулон надо отдать его дочери. Мистер Беркет сказал, что Шивон уже забрала все лучшие украшения Моны. К тому же, кто не успел, тот опоздал. Что означало, как я понимаю, что если дочь не потрудилась приехать к нему на праздник, то пусть идет лесом. В общем, я был с ним согласен, потому что кто знает, сколько раз ей еще доведется встречать Рождество вместе с отцом. Мистер Беркет был старше самого Господа Бога. К тому же я питал слабость к отцам, потому что сам рос без папы. Да, я знаю, что нельзя скучать по тому, чего у тебя не было никогда. И я не то чтобы скучал, но все-таки чувствовал, что мне чего-то не хватает. Мне мистер Беркет подарил книгу. Она называлась «20 сказок без купюр».
«Знаешь, что означает «без купюр», Джейми?»
«Бывших профессоров не бывает, как я понимаю». Я покачал головой.
«А как ты думаешь?»
Он улыбнулся и наклонился вперед, зажав ладони между коленями.
«Сможешь угадать по контексту названия?»
«Без цензуры? Как фильм категории R?»
«Попал прямо в точку», — сказал он. «Молодец».
«Надеюсь, в них не очень много секса», — вставила мама. «Он читает на уровне старшеклассника, но ему только 9».
«Секса нет и в помине. Только старое доброе зло и насилие», — сказал мистер Беркет.
Тогда я еще не называл его профессором. Мне почему-то казалось, что в этом есть что-то снобистское.
«Например, в оригинальной версии «Золушки», которая есть в этой книге, злые сводные сестры...»
Мама повернулась ко мне и произнесла громким шепотом.
«Внимание! Спойлер!»
Мистера Беркета это не остановило. Он уже полностью переключился в преподавательский режим. Я совершенно не возражал, мне было интересно.
«В оригинальной версии сказки злые сводные сестры отрезали себе пальцы, чтобы их ноги влезли в хрустальную туфельку».
«Жесть!» — сказал я, имея в виду... «Какая гадость! Дайте 2!»
«И хрустальная туфелька, Джейми, была совсем не хрустальной. Видимо, изначально это была ошибка при переводе, а потом ее увековечил Уолт Дисней, этот гомогенизатор волшебных сказок. На самом деле туфельки Золушки были сделаны из беличьих шкурок».
«Надо же!» — сказал я.
Это было не так интересно, как отрезание пальцев, но мне хотелось, чтобы он продолжал говорить.
«В оригинале сказки о короле лягушонке принцесса не поцеловала лягушонка, а...»
«Хватит», — сказала мама. «Пусть лучше он сам прочитает все сказки».
«Ну да, так действительно будет лучше», — согласился с ней мистер Беркет. «А потом, может быть, мы с тобой их обсудим, Джейми?»
«В смысле, вы их обсудите, а я буду слушать», — подумал я, но был вовсе не против. «А кто-нибудь хочет горячего шоколада?» — спросила мама. «Он тоже из Забора, а там делают лучший на свете горячий шоколад. Я сейчас его быстренько подогрею».
«Руби, Макдуф», — сказал мистер Беркет, — «и проклят будь, кто первым скажет «стой».
Шекспир, Макбет. Действие 5, сцена 8.
Что означало «да», и мы выпили по большой кружке горячего шоколада со взбитыми сливками. На моей памяти это лучшее Рождество из всех, что были у меня в детстве. От оладий, которые Лиза спекла на завтрак, до горячего шоколада в гостях у мистера Беркета на той же лестничной площадке, где когда-то была наша с мамой квартира. Новый год тоже прошел замечательно, хотя я уснул на диване в гостиной еще до полуночи. Все было прекрасно. Но в 2010 году начались сложности. До этого у мамы с Лиз тоже случались активные прения, как их называла мама. В основном из-за книг. Их вкусы в литературе во многом совпадали. Напоминаю, они познакомились на презентации книги Риджеса Томаса. И в кинематографе тоже. Но Лиз считала, что мама слишком зациклена на продажах, промоушене и писательских рейтингах и не всегда обращает внимание на содержание. Помню, она потешалась над парой маминых клиентов, называя их недоавторами недочтива. На что мама ответила, что благодаря этим недоавторам у нее есть на что жить, не говоря уже о том, чтобы оплачивать санаторий, где дядя Гарри тихо мариновался в собственной моче. Постепенно их споры с более-менее безопасных тем о книгах и фильмах перешли на другие предметы и стали более жаркими. Иногда они спорили о политике. Лиз нравился конгрессмен Джон Бейнер. Мама называла его Джоном Хрейнером. Почему, я не знаю. Зато ей нравилась Нэнси Пелоси. Вы наверняка ее знаете, она еще не завершила свою политическую карьеру. Мама считала ее смелой женщиной, работающей в мужском клубе. Лиз считала ее типичной либеральной дурой. Самая крупная ссора из-за политики у них с мамой случилась, когда Лиз сказала, что ей как-то не верится, что Барак Обама на самом деле родился в Америке. Мама назвала ее глупой расисткой. Они спорили в спальне, за закрытой дверью, где обычно и происходили их споры. Но так орали, что в гостиной мне все было слышно. Через пару минут Лиз ушла, хлопнув дверью, и не появлялась у нас почти неделю. А когда все-таки появилась, они помирились. В спальне, да, за закрытой дверью. Мне опять было все слышно, поскольку их примирение проходило довольно шумно. Стоны, смех и скрип кровати. Они также спорили о методах полицейской работы, причем за несколько лет до начала движения «Жизни черных важны». Как вы понимаете, для Лиз это была больная тема. Мама категорически осуждала дискриминацию и какое-то расовое профилирование. А Лиз отвечала, что профиль строится только на основании четких характеристик. Тогда я не понял, что это значит, и сейчас тоже не понимаю. Мама говорила, что если взять осужденных за одно и то же преступление, то черным обычно выносят более строгие приговоры, а белых нередко и вовсе оправдывают. На что Лиз возражала. «Покажи мне бульвар Мартина Лютера Кинга в любом большом городе, и я покажу тебе самый криминальный район». Их споры случались все чаще, и даже в своем юном возрасте я понимал основную причину. Они слишком уж увлекались спиртным. Горячие завтраки, которые мама раньше готовила дважды, а то и трижды в неделю, исчезли. Утром я заходил в кухню, и там сидели, склонившись над чашками с кофе, мама и Лиз в одинаковых банных халатах. Обе хмурые, бледные, с красными глазами. Из мусорного ведра торчали горлышки трех, а иногда и четырех пустых винных бутылок с сигаретными окурками внутри. Мама говорила: «Возьми себе сок и хлопья, Джейми.
Лиз просила меня не шуметь, потому что аспирин еще не подействовал. У нее раскалывается голова, а ей сегодня надо быть на совещании или вести слежку за подозреваемым по тому или иному делу. Но не в составе опергруппы по поиску подрывника. Туда Лиз не взяли. В такие утра я пил сок и ел хлопья тихо, как мышка. Пока я завтракал, мама шла одеваться, чтобы отвезти меня в школу, не обращая внимания на замечание Лиз, что я уже большой мальчик и вполне в состоянии самостоятельно добираться до школы. И вроде как приходила в себя. Мне это казалось вполне нормальным. По-моему, более-менее самостоятельное мировоззрение начинает формироваться годам к 15 или 16. Пока ты еще маленький, ты просто довольствуешься тем, что есть, и приспосабливаешься к тому, что имеешь. У меня было так. Две похмельные женщины, склонившиеся над чашками с кофе. С этой утренней картины начинался мой день. Поначалу лишь изредка, а потом все чаще и чаще. Я даже не замечал запаха вина, пропитавшего весь дом. И все-таки что-то откладывалось в подсознании, потому что много лет спустя, уже в университете, когда мой сосед пролил бутылку Зинфанделя в гостиной нашей квартирки, которую мы с ним снимали на пару, воспоминания долбанули меня по башке, как дубина. Спутанные волосы Лиз, мамины опухшие глаза. Как медленно и бесшумно я закрывал кухонный шкафчик, где хранились хлопья. Я сказал своему соседу, что мне надо сбегать за сигаретами. Да, со временем я заимел эту вредную привычку. Но, если по правде, мне просто хотелось сбежать от запаха. Если бы мне предложили на выбор видеть мертвых, да, я их по-прежнему вижу, или заново переживать воспоминания, пробуждающиеся от запаха пролитого вина, я бы выбрал мертвых. И даже не сомневайтесь. Черт возьми.